Глава пятая. Сумрачный кампус. На заре своего существования Градбургский университет занимал значительно меньшую территорию, чем сегодня. Но время шло, с каждым новым поколением население городка увеличивалось, студентов становилось все больше, и университет разрастался на глазах. В какой-то момент стало ясно, что старые здания, некогда бывшие центром научного Градбурга, а теперь оказавшиеся на периферии университета, не соответствуют современным требованиям. Занятия в них прекратились, строения обветшали, общежития опустели, зону старинного кампуса оккупировали сорняки, ядовитый плющ и дикие насекомые. Но жизнь там не прекратилась. Напротив, она расцвела пышным цветом. Правда, это была уже не та законопослушная и чинная жизнь, принятая в Градбургском университете. Брошенную зону, которую с некоторых пор стали именовать «сумрачным кампусом», облюбовали научные отбросы, академические отщепенцы и ученые-аутсайдеры. Сюда стекались провалившие вступительные экзамены абитуриенты, здесь они подпольно изучали сомнительные, вредные и запрещенные науки, которые преподавали им уволенные из университетских рядов доценты и профессора. В сумрачном кампусе было все, что полагалось иметь настоящему учебному заведению, но образ жизни в нем больше походил на мистический триллер. Это была оборотная, темная сторона Градбургского университета. Одни выпускники сумрачного кампуса подавались в теневую экономику, во взломщики компьютерных сетей и разработчики различной опасной техники. Другие становились адвокатами и защищали первых, когда те попадались полиции. Третьи же навсегда оставались в сумрачном кампусе. Их привлекала полная опасностей жизнь академических подпольщиков. А опасностей хватало. Власти университета не собирались терпеть у себя под боком подобное безобразие и боролись с ним как только могли. Университетская служба безопасности неустанно совершала рейды в сумрачный кампус и хватала его обитателей прямо на занятиях по смертофизике и молекулярной биологии. Это не слишком помогало. Многие студенты-подпольщики успевали спрятаться в полуразрушенных строениях сумрачного кампуса, где полицейские искать их не решались, потому что боялись диких насекомых и ядовитого плюща. Университет не раз обращался к городским властям с просьбой разрушить проклятую зону, но получал отказ, так как сумрачный кампус был признан памятником старины и охранялся законом. Тогда правление университета пошло на хитрость. Решили перекрыть сумрачному кампусу приток свежей крови. Трюк заключался в том, что принимать в университет стали абсолютно всех, невзирая на результаты вступительных экзаменов. Цель была достигнута. Новых студентов в сумрачном кампусе становилось все меньше, и можно было ожидать, что он вымрет сам собой. Но случилось ужасное. Успеваемость в университете понизилась до такой степени, что многих студентов пришлось отчислить, и они толпами повалили в сумрачный кампус. Тогда правление решило изолировать мерзкую зону от внешнего мира. Сумрачный кампус обнесли колючей проволокой. Периметр днем и ночью патрулировали университетские пограничники. Такой поворот событий оказался настоящим подарком для контрабандистов по обе стороны проволоки, а в рядах пограничников расцвела коррупция. Несмотря ни на что, университет не терял надежды разделаться с этой опухолью на теле высшего образования, хотя все еще не знал, как. Автобусы, заезжающие на территорию университета, никогда не приближались к сумрачному кампусу. Последняя остановка находилась возле общежитий, а дальше вроде как ничего не было. Об этом даже оповещал указатель со стрелочкой и надписью «Ничего», чтобы никто из посетителей университета не догадался, что на самом деле в глубине запущенного пространства за общагой скрывается сумрачный кампус. Сойдя с автобуса, Константин, Евгений и Денис дальше отправились пешком. Солнце катилось к западу, облака в небе покраснели, предвещая скорую вечернюю тьму. Асфальтовая дорожка вскоре сменилась тропой, и в какой-то момент друзьям начало казаться, будто они одни на всем белом свете. Вокруг тропы простиралась буйная растительность, из недр которой за авантюристами наблюдали сотни диких насекомых. А некоторые не просто наблюдали, а еще и стрекотали. Стрекотание напоминало короткие пулеметные очереди из очень маленьких пулеметов. Константин поежился. «Слушай, Денис, а это точно не опасно?» «Да, да», — вставил Евгений, который уже давно трясся от страха. «Точно?» «Успокойтесь», — отозвался идущий впереди кролик. «Я знаю, что делаю».
«Знаешь?» — хмыкнул Константин. «Интересно, откуда?»
Денис не ответил. Вскоре впереди появились здания в старинном стиле. Невысокие дома, максимум в 4 этажа. Во многих окнах выбиты стекла, стены обветшали. Создавалось впечатление, что места эти полностью заброшены. Однако Константин и Евгений уже знали, что это не так. Приблизившись, друзья разглядели колючую проволоку, преграждавшую проход в сумрачный кампус. «В кусты!» — скомандовал Денис и тут же подал спутникам пример. Кот и пингвин суетливо улеглись рядом. «Это еще зачем?» — шепотом спросил Константин. Кролик взглядом указал в сторону колючей проволоки. Вдоль границы между кампусами двигался патруль из 3 университетских пограничников — лев, тигр и барс в форме студентов факультета агрессивных наук. В качестве оружия — тяжелые дубинки. Константин и Евгений представили, чтобы их ждало, попадись они этим молодчикам, и похолодели. «Сейчас они пройдут, и у нас будет ровно 3 минуты, чтобы проскочить внутрь», — тихо сказал Денис. Константин с подозрением покосился на кролика. «Так, приятель, колись. Откуда тебе это известно?» Денис сделал вид, что не расслышал. «Эй!» — ткнул его лапой в бок Константин. Кролик поморщился. «Уф, ладно. Когда я учился на 1-м курсе, то подрабатывал контрабандистом. Не смотрите на меня так, я нуждался в деньгах». «Да мы, собственно, не осуждаем», — заверил его Константин, который и сам не всегда был кристально чист в глазах закона. В отличие от него, Евгений хотел было осудить Дениса и даже открыл клюв. Однако решил, что не имеет морального права. Но поскольку клюв уже был открыт, надо было что-то сказать. «Что именно ты делал, когда был контрабандистом?» Денис пожал плечами. «Всякое. Водил в сумрачный кампус провалившихся абитуриентов, устраивал экскурсии». «Экскурсии?» — удивился пингвин. «Ну да, это же экзотика. В универ приезжают иностранные делегации, профессора, всякие доктора. Сумрачного кампуса официально не существует, но им-то интересно. Вот я и водил». «И что, ни разу не попался?» — спросил Константин. «Не-а». Кот впервые поглядел на кролика с уважением. «Вот вам и тихоня Денис, зубрила и будущий ботаник». Тем временем пограничники скрылись из виду. «Пора», — объявил Денис. Он вскочил и кинулся к забору. Константин и Евгений бросились следом. Добежав до колючей проволоки, Денис расчистил лапой землю, и друзья увидели деревянную крышку, замаскированную под песок, траву и трупики насекомых. Кролик потянул за ручку, откинул крышку и нырнул под землю, поманив за собой остальных. Константин полез последним, он и вернул крышку на место. Через считанные мгновения троица уже находилась по другую сторону забора. «Лихо», — сказал Константин. «Молодцы те, кто построили этот проход». «Не проход, а проходы», — конкретизировал Денис. «Они тут по всему периметру. А те, кто построил, молодцы, да. Это пограничники». «Кто?» — кот и пингвин уставились на кролика с недоверием и изумлением. «Ну, они ведь тоже студенты», — пояснил Денис. «И им тоже нужны деньги. В мое время они брали небольшую плату за проход. Но, как сейчас, не знаю. С новыми пограничниками не знаком, так что решил не рисковать. Ладно, други, скоро стемнеет, надо поторапливаться. За мной!» Константин и Евгений углублялись в сумрачный кампус не без опаски. Кто знает, на что способны местные обитатели. Аутсайдеры и подпольщики, как известно, народ непредсказуемый. На первый взгляд сумрачный кампус казался вымершим. Бывшие здания университета по обе стороны улицы навевали мысли о древних цивилизациях, давно ставших частью истории. Ветер гнал по мостовой обрывке газет. Евгений поймал один такой обрывок. Газета оказалась двухлетней давности. Иногда, проходя мимо окон, заговорщики улавливали приглушенные голоса. Один раз Евгений немного отстал от друзей, подошел поближе к одному из окон и прислушался. Однако слов разобрать не смог. Единственное, что ему удалось понять, внутри идет какой-то урок. Урок, скорее всего, чего-то зловещего. На такие мысли наводил и транспарант над входом в здание. «Учиться, учиться и учиться вредным наукам». Пингвин поспешил нагнать остальных. Сумрачный кампус ему решительно не нравился. Похоже, от сумрака в нем больше, чем от кампуса. Особенно сейчас, когда улицы залиты алым светом заката. И вообще, что это за кампус без шумных студентов, фонтанчиков, кафешек и ухоженных газонов? «Денис», — тихо позвал Евгений, — «почему на улице никого нет?» «Учится», — лаконично ответил кролик, не оборачиваясь. «Но я и в окнах никого не вижу». «Не хотят нам показываться, не доверяют. Подпольщики, очень подозрительный народ». «Но не все», — заметил Константин. «Один вот показался». В нескольких метрах перед ними действительно стоял непонятно откуда взявшийся субъект. Незнакомец выглядел чрезвычайно странно. Это был молодой чернобурый лис, обутый в поношенные сандалии и облаченный в тогу. На голове его красовался венок, а в левой лапе незнакомец держал пергаментный свиток. Лис поднял правую лапу в знак приветствия и торжественно изрек, обращаясь к Денису. «Салютую тебе, кроликус!» Денис тоже поднял лапу и сказал: «И тебе привет, Эфернус!» После чего, к огромному удивлению Константина и Евгения, их спутник и странный лис бросились обниматься и хлопать друг друга по спине. «Евгений, ты тоже это видишь?» — хмуро поинтересовался Константин. Пингвин кивнул. «Только кроликуса видишь? Или чувака в простыне тоже?» — уточнил Константин. Пингвин кивнул. Тем временем Денис и странный лис закончили церемонию приветствия и подошли к Константину и Евгению. «Кто сии анималы эст?» — спросил лис. «Свои», — ответил кролик и представил ему друзей. «А ты-то сам кто эст?» — Константин подозрительно прищурился. За лиса ответил Денис. «Ребята, это мой старый приятель Эфернус. Он несколько необычно выглядит, я понимаю. Дело в том, что Эфернус — вечный студент». «Никак не получит диплом?» — уточнил Евгений. «Я знал таких студентов». Денис замялся. «Да нет, он действительно вечный». Эфернус пришел ему на помощь. «Я стал на путь знаний 2000 лет назад, и по сию пору с пути оного не сворачиваю». «А как же диплом?» — растерянно спросил Евгений, не вполне переваривший фразу 2000 лет назад. «Только когда все выучу», — с абсолютной серьезностью ответил вечный студент. «Но это же невозможно!» — воскликнул пингвин. «Что именно?» «Жить так долго», — пояснил Евгений. «Столько выучить!» — одновременно с ним произнес Константин. Эфернус загадочно улыбнулся. «Ах, поживете с мое, увидите, что и не такое возможно». Кот и пингвин обратили вопрошающие взгляды к Денису. «Ну-ка, дружок, растолкуй нам, смертным, что здесь происходит?» Кролик понял обращенный к нему вопрос по-своему. «Эфернус мой старый приятель, еще с контрабандистских времен». При этих словах вечный студент с достоинством поклонился. «Это большая удача, что мы его встретили. Он нам поможет». Константин и Евгений, однако, энтузиазма не выказали. Они сомневались, что следует рассчитывать на помощь странно выглядящего типа, утверждающего, что он вечен. «Может, он сбежал из психушки?» — тихонько шепнул кот пингвину. «Говорят, там время течет быстрее. У нас год, а у психов тысячи». Несмотря на шепот, Эфернус услышал слова Константина. «Из психушки я сбежал давно, 260 лет назад. Поверьте, год там равен году». Терпение Дениса лопнуло. «Ребята, стоп! Хочу напомнить, что мы не просто так заявились в сумрачный кампус». Он повернулся к Эфернусу. «Друг, мы рассчитываем на твою помощь. Нам нужна летающая тарелка». Добавить кролик ничего не успел, потому что вечный студент воскликнул «Эврика!» и стремительно развернул свой свиток. «Летающая тарелка! Слушайте!» «Муза, скажи мне о том серошкуром скитальце, который, презрев марсианские горы и тучные житные нивы, взгляд обратил свой в далекие звездно-кометные выси, и ветру подобно на вечные веки лишился покоя. Сказал он супруге своей пятилапой и всем их безухим детишкам, что завтра отбудет с планеты родимой в крылатой межзвездной посуде, а с ним и друзья, если верность крепка их и дух не подводит, и если позволят Венера, Меркурий, Нептун и Юпитер, только не слава ждала их, не радость открытий, погибель. Подобно медузе она притаилась в глубинах пространства. И там, где встречается Ио с Европою и Ганимедом, она по орбитам раскинула сеть, западни и ловушки. А Фобос и Деймос молчали, как будто они и не знали, что... «Что?» — не выдержал, наконец, Денис. «Эфернус, что ты делаешь?» Вечный студент оторвался от свитка и невинно ответил.
«Читаю поэму. Я думал, вы заметили».
«Мы заметили, но с какой стати?»
«Так вы же просили поэму про летающую тарелку».
Денис схватился за голову. «Эфернус, ради всего святого, ради Венеры, Меркурия, Нептуна и Юпитера! С чего ты взял, что мы просим поэму? Нам нужна сама летающая тарелка, как таковая!»
Лис насупился и свернул пергамент. «Как таковой у меня нет».
«Погоди, друг, я неправильно выразился», — спохватился Денис. «Конечно, речь идет не о настоящем звездолете. Нам нужно помещение, которое мы сможем выдать за интерьер лаборатории на космическом корабле».
Вечный студент задумался, затем улыбнулся, произнес «Эврика» и развернул свиток. Тут уже не выдержал Константин.
«Друг, давай без стихов, а? У нас в запасе поменьше столетий, чем у тебя». Вечный студент сукаризный поглядел на кота. В его взгляде читалось, что за 2000 лет Эфернус впервые столкнулся с таким пренебрежением к его прекрасной поэзии.
«Ладно, так и быть, Эврика», — наконец сказал он. «Я знаю такое место».
Когда Эфернус привел их в такое место, уже стемнело. Слабо освещенный редкими фонарями сумрачный кампус погрузился в атмосферу фантасмагорической таинственности и стал еще сильнее напоминать заброшенную планету из фильмов про конец света. Помещение, куда привел друзей вечный студент, находилось в полуразрушенном здании, на верхних этажах которого располагались аудитории, а в подвалах — научные лаборатории. В одной из таких лабораторий и оказались Константин, Евгений и Денис. Получив причитающиеся ему благодарности, чернобурый Эфернус, шаркая сандалиями, удалился познавать запрещенные и вредные науки, а авантюристы принялись осматриваться в тусклом свете старых лампочек под потолком. Судя по толстенному слою пыли, последние опыты в этой лаборатории проводились много лет назад, и с тех пор здесь не ступала лапа животного. Зато всевозможных аппаратов и механизмов хватало с лихвой. Их назначение было совершенно непонятным, но по назначению их использовать никто и не собирался. Они требовались для антуража. Друзья разбрелись по лаборатории, включая все подряд. Загадочные приборы заурчали, зашипели, зазеленели экранами и замигали лампочками.
«Что ж, выглядит вполне НЛОшно», — заключил Денис. «Только вот такие надписи», — он указал на слова, сделанные в Градбурге на одной из машин, — «надо будет заменить на что-нибудь вроде «Сделано на Сириусе».
«Или Антаресская межзвездная корпорация», — предложил Евгений.
«Бетельгейзе Индастрис», — не остался в стороне Константин.
«Хорошо, что нет окон», — деловито заметил Денис. «Мы сымитируем иллюминаторы, а за ними космос». Кролик оглядел белые стены и сказал.
Надо что-нибудь повесить. Скажем, график роста похищений землян».
«Точно», — одобрил Константин. «А еще доску почета. Похититель месяца. И фотка Евгения».
«Моя?» — вздрогнул пингвин.
«Конечно», — усмехнулся кот. «Ты ж пришелец».
«Кстати», — воскликнул Денис, оперевшись о стол и скрестив лапы на груди, «мы должны обсудить внешний облик и легенду нашего инопланетянина». Евгений нахмурился.
«А что не так с моим обликом?»
«Ты похож на пингвина», — объяснил Денис. «А должен быть пришельцем. Какие предложения?»
«Евгений должен стать зеленым», — немедленно выдвинул идею Константин. «Как все пришельцы».
Взмахом лапы Денис его остановил. У него имелись собственные идеи насчет Евгения. «Облик пришельца должен быть оправдан условиями жизни на его родной планете. Что попало, не подойдет. Профессор Интегральский не прост, уж поверьте. Он способен составить представление о родном мире Евгения без единого вопроса, по одним внешним признакам. Поэтому давайте придумаем, с какой планеты прибыл наш инопланетянин. Разумеется, она должна отличаться от Земли, согласны?»
«Конечно», — кивнул Константин. «На Земле нет зеленых пингвинов, а там есть».
Денис уставился на него в упор. «Почему?»
«А я откуда знаю? Давай Евгения спросим, это же его мир».
Кролик покачал головой. «Нет, друзья, так не пойдет. Все должно быть логично, иначе Интегральский не поверит». Кот недовольно шмыгнул носом.
«Тогда сам предлагай», — сказал он таким тоном, словно ничего толкового услышать не ожидает.
Дениса уговаривать не пришлось. «На самом деле я уже все продумал. Евгений, ты можешь двигаться так, будто сильно не выспался?»
«Могу», — ответил пингвин, зевая.
«Отлично. Интегральский заметит, что твои движения медленнее, чем у землян, и сразу поймет, что на твоей родной планете низкая гравитация».
«Ух ты!» — удивился Константин. «А я бы подумал, что он просто тормоз».
Денис проигнорировал его выпад. «Далее. Евгений, ты можешь все время сутулиться?»
«Конечно», — кивнул пингвин. «Да я прямо сейчас сутулюсь, но могу еще больше, не проблема. А как это поймет Интегральский?»
«Он заключит, что на твоей планете атмосферное давление слабее, чем у нас, поэтому наша атмосфера придавливает тебя к Земле. Точно, и к физику не ходи».
«Надо же», — проронил Евгений.
«Кроме того, тебе придется надеть ласты. Ну, якобы они у тебя натуральные».
«У меня и так ласты натуральные.
Мы их увеличим. Ласты должны быть ого-го, не пингвиньи, а инопланетные».
«Зачем?» — скептически хмыкнул Константин. «Профессор увидит ласты Евгения и от удивления склеит собственные?»
«Нет», — не теряя самообладания, парировал кролик. «Он поймет, что планета Евгения покрыта песком. Для удобного передвижения по такой поверхности требуются крупные широкие ласты. Да, и, конечно, нужна дыхательная маска. Интегральский сразу просечет, что наша атмосфера для тебя смертельна и что в твоем мире дышит азотом».
«Ладно», — пожал плечами Евгений, — «пускай будет маска, только с условием, что дышать я в ней буду кислородом».
«Разумеется. Ну и, наконец, тебе нужны длинные уши. Интегральский тут же догадается, что атмосфера на твоей планете очень разряжена, и звук в ней распространяется не так лихо, как у нас». Эта идея Евгению не очень понравилась.
«Длинные уши?» — нахмурился он.
«Да», — кивнул Денис, — «это вполне по-инопланетянски. Длинные уши, как у кролика».
Константин и Евгений вздрогнули, покосились на Дениса и отодвинулись от него подальше.
«Вы чего?» — удивился кролик.
«Да так», — произнес Константин, выразительно поглядывая на его уши. «Ладно, с внешним обликом разобрались», — сказал Денис. «Кстати, как назовем планету Евгения?»
«Водомет», — выпалил Константин. Денис вытаращился на него в недоумении. «Почему?» «Не знаю. Это первое, что пришло в голову».
«Хм. Вообще неплохо. Пускай для пущей убедительности будет «Водомет-2». То есть вторая планета от звезды... Евгений, какая звезда тебе нравится?»
«Вега».
«Вторая планета системы Веги. Водомет-2».
«А что? Звучит», — одобрил Константин и повернулся к Евгению. «Эй, водометанец, тебе нравится?»
Пингвин хмыкнул что-то нечленораздельное. Ему не нравилось. И не только название. Ему вообще все не нравилось.
Лишь мысли о будущей книге удерживали его от бегства. «Итак, друзья», — сказал Денис, — «теперь нам предстоит задачка посложнее. Придумать достойную причину прилета Евгения на Землю. Один ли он прилетел? Кто он вообще такой? Для чего ему похищать Интегральского? Какие мысли?»
«У меня есть мысль», — энергично заявил Константин. «Помнишь, ты рассказывал, что первыми в космос запустили тараканов?»
Кролик кивнул.
«Так вот», — продолжал кот, — «в глубинах галактики Евгений нашел этих тараканов и решил вернуть бедняжек на их родную планету».
Пингвин вздрогнул.
«Я бы никогда так не поступил».
«Да ладно, Евгений...»
«Нет, ни за что! От планеты тараканов я бы держался подальше».
«Константин, он прав», — вмешался Денис. «Как-то это глуповато звучит. Интегральский не поверит». Константин рассердился.
«Вы никогда не принимаете мои идеи. Так нечестно».
Евгений недовольно покосился на друга.
«Вообще-то только из-за твоих идей мы здесь и очутились».
Константин расплылся в довольной улыбке.
«А, ну да, клево». «Может, я от кого-нибудь убегаю?» — предложил Евгений. «И за мной гонится кто-то очень страшный. Скажем, гигантские
вороны», — осенило Константина. «Сверхмассивные черные дуры».
Засомневался Денис.
«Или, например, я писатель», — выдвинул новую идею Пингвин. «Собираю материал для книги о Земле».
Засомневался Денис.
«Могу быть библиотекарем. Летаю по галактике и собираю книги».
Засомневался Денис.
«Или вот...»
перебил его Константин. «Ты чего?» — удивился кролик.
«Сомневаюсь в твоей идее. Я же еще ничего не предложил. А я уже сомневаюсь».
Денис отмахнулся от него и сказал.
«Несчастная любовь».
«В смысле?»
— не понял Евгений.
«Пока не знаю», — признался Денис.
«Давайте оставим эту тему. Я что-нибудь придумаю, только дайте время. Теперь самое главное. Как похитить Интегральского?»
«Да», — согласился Константин.
«И самое-самое главное — перекрасить Евгения в зеленый цвет».